Штурман дальнего плавания. Был в начале 80-х годов в Москве очень крупный актер и переводчик Киреев. Он играл в Народном театре на Солянке и в артистическом кружке. Его сестра Киреева, оба они были народники, служила акушеркой в мясницкой части, была любимицей соседних трущоб Хитрого рынка, где ее все звали по имени-отчеству. Много восприняла она в этих грязных ночлежках будущих нищих и воров, особенно если, по несчастью, дети родились от матерей замужних, считались законными, а потому и не принимались в воспитательный дом, выстроенный исключительно для незаконно рожденных и подкидышей. Врачом-полицейским был такой же, как Ольга Петровна, благодетель Хитровской рвани, описанный портретно в рассказе Чехова «Попрыгунья», Кувшинников, нарочно избравший себе этот участок, чтобы служить бедноте. Киреева была знакома с нашей семьей, и часто ее маленькая дочка Лёля бывала у нас, и мы с женой бывали в ее маленькой квартирке в третьем этаже промозглого грязно-желтого здания под самой каланчой. Внизу была большая квартира доктора, где я не раз бывал по субботам, где у Софьи Петровны, супруги доктора, страстной поклонницы литераторов и художников, устраивались вечеринки, где читали, рисовали и потом ужинали. Бывал там и Антон Павлович Чехов, и его брат, художник Николай, и Левитан, словом, весь наш небольшой кружок начинающих и не всегда вкусно сытых молодых будущих. Как-то днем захожу к Ольге Петровне. Она обмывает в тазике покрытую язвами ручонку двухлетнего ребенка, которого держит на руках грязная нищенка, баба лет 40. У мальчика совсем отгнили два пальца, средний и безымянный. Мальчик тихо всхлипывал и таращил на меня глаза. Правый глаз был зеленый, левый карий. Баба ругалась. «У, каторжный, дармоедина, удавить тебя мало!» Я прошел в следующую комнату, где кипел самовар. Вернувшись, Ольга Петровна рассказала мне обыкновенную хитровскую историю. На помойке, на члешке нашли солдатку-нищенку, где она разрешалась от бремени этим самым младенцем. Когда Ольгу Петровну позвали, мать была уже мертвой. Младенец был законно рожденный, а потому его не приняли в воспитательный дом, а взяла его ночлежница-нищенка и стала с ним ходить побираться. Заснула как-то пьяной на Рождество на улице и отморозил ребенок два пальца, которые долго гнили. Она не лечила, потому что подавали больше. Высунет он перед прохожим изъязвленную руку, ну и подают сердобольные. А раз Сашка Кочерга наткнулась на полицию, ее отправили в участок, а оттуда к Ольге Петровне, которая ее знала хорошо, на перевязку. Плохой, ледащий мальчонок был. До 3 лет загрудного выдавала. И раз нарвалась, попросила на улице у проходившего начальника сыскной полиции Эффенбаха помочь грудному ребенку. «Грудной, говоришь? Что-то велик для грудного». Высунулся малый из тряпок и тычет культяпой ручонкой, будто козу делает. «А тебе что за дело, сволочь этакая? Поселка!» Кончилось отправлением в участок, откуда малого снесли в ночлежку, а Сашку Кочергу припроводили по характеру болезни в мясницкую больницу, и больше ее в ночлежке не видали. Вскоре Коську стали водить нищенствовать за ручку, перевели в пешие стрелки. Заботился о Коське дедушка Иван, старик-ночлежник, который заботился о матери, брал ее с собой на все лето по грибы. Мать умерла, а ребенок родился 22 февраля. Почему и окрестил его дедушка Иван? Касьяном. «Касьян праведный», — звал его потом старик за странность характера. Он никогда не лгал. И сам старик был такой. «Правдой надо жить. Неправдой не проживешь», — попрекал он Сашку Кочергу, а Коська слушал и внимал. 3 года водил за ручку Коську старик по зимам на церковные паперти, а летом уходил с ним в Сокольники и дальше, в Лосиный остров, по грибы, и тем зарабатывал пропитание. Тут Коська от него и о своей матери узнал. Она по зимам занималась стиркой в ночлежках, куда приходили письма от мужа ее, солдата, где-то за Ташкентом, а по летам собирала грибы и носила в охотной. Когда Коське минуло 6 лет, старик умер в больнице. Остался Коська один в ночлежке. Малый бойкий, ловкий и от лесной жизни сильный и выносливый. Стал нищенствовать по ночам у ресторанов, в разувку. Бегает босой по снегу, а за углом у товарища валенки. Потом сошелся с карманниками, стал работать на Сухаревке и по вагонам конки, но сам в карманы никогда не лазил, а только был убегалый, то есть ему передавали кошелек, а он убегал. Ему верили. Никогда ни копейки не возьмет. Потом на стреме стал стоять. Но стоило городовому спросить, что ты тут делаешь, пащенок? Он обязательно всю правду ахнет. Калаулю. Там наши ребята лавку со двора подламывают. Уж и били его воры за правду, а он все свое. Почему такая правда жила в ребенке, никто не знал. Покойный старик-грибник объяснял по-своему эту черту своего любимца. Касьяном зову, потому и не врет. Такие в 3 года один раз родятся. Касьяны все правдивые бывают. Коська слышал эти слова его часто и еще правдивее становился. Умер старик, прогнали Коську из ночлежки. Прижился он к подзаборной вольнице, которая шайками ходила по рынкам и ночевала в помойках, в пустых подвалах под красными воротами, в башнях на старой площади, а летом в парке и сокольниках, когда тепло, когда каждый кустик ночевать пустит. Любимое место у них было под сокольниками, на Ширяевом поле, где тогда навезли целые бунты толстенных чугунных труб для готовившейся в Москве канализации. Тут жили и взрослые бродяги, и детвора бездомные. Ежели заглянуть днем во внутренность труб, то там лежат стружки, солома, рогожи, бумага афишная со столбов, тряпье. Это постели ночлежников. Коська со своей шайкой жил здесь, а потом все переехали на Балкан, в подземелье старого водопровода. Так бродячие детвора, промышлявшие мелким воровством, чтобы кое-как пожрать только, ютилось и существовало. Много их попадало в рукавишниковский исправительный приют, много их высылали на родину, а шайки росли и росли, пополняемые трущобами, где плодилась нищета, и беглыми мальчишками из мастерских, где подчас жизнь их была невыносима. А кто вынесет побои колодкой по голове от пьяного сапожника и тому подобные способы воспитания, веками внедрявшиеся в обиход тогдашних мастерских, куда приводили из деревень и отдавали мальчуганов по контракту в ученье на года, чтобы с хлеба долой. И не все выносили эту 5-летнюю кабалу впроголодь в побоях. Целый день полуголодный, босой или в рваных опорках зимой видит малый на улицах вольных ребятишек и пристает к ним. И бежали в трущобу, потому что им не страшен ни холод, ни голод, ни тюрьма, ни побои. А ночевать в мусорной яме или в подвале ничуть не хуже, чем у хозяина в холодных сенях на собачьем положении. Здесь спи, сколько влезет, пока брюхо хлеба не запросит. Здесь никто не разбудит до света пинком да руганью. Чего дрыхнешь, сволочь? Вставай, дармоедище, визжит хозяйка. И 10-летний дармоедище начинает свой рабочий день, таща босиком по снегу или грязи на помойку полную лоханку больше себя. Ольге Петровне еще раз пришлось повидать своего пациента. Он караулил на остановке конки у Страстного и ожидал, когда ему передадут кошелек. Увидал он, как протискивалась на площадку Ольга Петровна, как ее ребята затырили и свистнули ее акушерскую сумочку, как она хватилась и закричала отчаянным голосом. Через минуту Коське передали сумочку, и он убежал с ней стремглав, но не в условленное место, в Поляковский сад на Бронной, где ребята обыкновенно тырбанили слам, а убежал он по бульварам к трубе, потом к Покровке, оттуда к Мясницкой части, где и сел у ворот в сторонке. Спрятал под лохмотье сумку и ждет. Показывается Ольга Петровна, идет, шатается как-то, глаза заплаканы, в ворота, по двору. Он за ней, догоняет на узкой лестнице и окликает: «Ольга Петровна!» Остановилась, спрашивает: «Ты что, Коська?» А сама плачет: «Ольга Петровна, вот ваша сумка, все цело, ни сень пороха не тронута». «Это был счастливейший день в моей жизни, во всей моей жизни», — рассказывала она мне. Оказывается, что в сумке, кроме инструментов, были казенные деньги и документы. Пропажа сумки была погибелью для нее, под суд. Коська сунул мне в руку сумку и исчез. Когда я выбежал за ним на двор, он был уже в воротах и убежал, — продолжала она. Через год она мне показала единственное письмо от Коськи, где он сообщает, письмо написано под его диктовку, что пришлось убежать от своих шермачей, потому что я их обманул, и что правду им сказать было нельзя. Убежал я в Ярославль, доехал под вагоном, а оттуда попал летом в Астрахань, где работаю на рыбных промыслах. А потом обещали меня взять на пароход. Я выучился читать. Это было последнее известие о Коське. Давно умерла Ольга Петровна. 1923 год. Иду в домком. В дверях сталкиваюсь с человеком в черной шинели и тюленей кепке. Извиняюсь. Он поднимает левую руку, придерживая дверь, и я вижу перед собой только два вытянутых пальца, указательный и мизинец, а двух средних нет. Улыбающееся, милое, чисто выбритое лицо и эти пальцы. Мы извинились и разошлись. За столом управляющий, сажусь. Встретили вы сейчас интересного человека? Да, на руке пальцев нет, будто козу кажет. Что пальцы? А глаза-то у него какие? Один зеленый, а другой карий. И оба смеются. Наш жилец? К сожалению, нет. Приходил отказываться от комнаты. Третьего дня отвели ему в номере 6 по ордеру комнату, а сегодня отказался. Какой любезный. Вызывают на Дальний Восток в плавание. Только что приехал и вызывают. Моряк он. Всю жизнь в море пробыл. В Америке, в Японии, в Индии. Наш русский старый революционер 905 года. Заслуженный. Какие рекомендации. Жаль такого жильца. Мы бы его сейчас в председатели заперли. Интересный, говорю. Да, очень. Вот от него мне памятка осталась. Тогда я ему бланк нашей анкеты дал. Он написал, а я прочел и усомнился. Он говорит, все правда. Как написано, так и есть, врать не умею. Управляющий передает мне нашу домовую анкету. Читаю по рубрикам. Касьян Иванович Иванов, 45 лет. Место рождения – Москва. Дом Ромейка на Хитровке. Мать – солдатка нищенка. Отец – неизвестный. А в самом верху анкеты против рубрики «Должность» написано «Штурман дальнего плавания».